Вящая моя печаль, что я знаю, с чем еду, а к чему еду, того не знаю. То есть нет у меня ни отца, ни матери, ни дому, ни покрова. Хоть братья меня по своей милости не оставят, только сердцу моему несносно быть у них в милостыне. Мне уже без года 30 лет, как еще 10 лет, то пора будет идти в попы. Ныне я обещаюсь не всякой твари, ибо птицы гнездо имут, и лисы язвины имут, а я, бедный, не имею где головы моей преклонить. Разве веселиться невою рекою и петь песню? Если кто хочет жить и без кручины, тот бы ехал к нам на матушку, на Неву реку. Если к слову, прошу донести о моей бедности, где надлежит. Истинно никакая милость меня не избалует. А на шальных топор и виселица еще есть. К Петру Зотов писал по делу с мачехою. От краткости времени, от превеликой моей печали о смерти отца моего, также о чрезвычайной моей прискорбности, наносимой от госпожи Анны Еремевны Пашковых по отце, предтем бывшей за капитаном-поручиком Стремоуховым, а в последних изволившей быть за отцем моим, обретающимся в младенческом состоянии, не могу иную челобитную принесть, только предисловие к читателю, которое я учинил для книги о морских экзорцициях. Умилосердись, царь-государь, и помилуй от обиды наглой, без пуга боязливой и бесстыдной. Наглая обида для того, что ее мачехи не знал. Ни в чем не озлоблена была от меня, так же и от братьев моих. Без бога боязливая для того, что за такого шла в противность Богу, а бесстыдная, что ведала, что вашему величеству и всем тебе подражающим весьма было противно такого старика уморить плотской похотью. Ученейшие меня легистаторы во Франции положили, что человек, который перешел за 70 лет, не может ничем и ни в чем определять, и так уже нитьба в летах отца нашего весьма не почитается женитьбою, что надлежит до наследства. Дай Боже, чтобы сенат все сии права знал. Не от помраченного ли ума сие происходит? И не во тьме ли ходят некоторые сенаторы, что вершат дело наше против намерения вашего величества, оставя уже духовную отца нашего? Намерение вашего величества есть такое, чтоб фамилии всегда были в неущербаемом состоянии, а они ущербают нашу фамилию отдачу в чужой род, мачехи нашей, четвертой части из движимого и недвижимого. Как же еще к тому, если из нас, трех братов, на приклад все женаты, два умрут бездетные, то еще женам, вдовам надобно также отдать по четвертой части. И так третий брат останется при 1/4 имения отца своего. Относительно нравов эпохи, когда люди высшего сословия принимали новые обычаи, но внутренне были очень близки к домостроевским временам, замечательно дело известного нам князя Григория Федоровича Долгорукова, зятем своим Кравчим Салтыковым, дело очень долго тянувшееся. В феврале 1721 года князь Долгорукий бил челом, что зять его Кравчий Салтыков, жену свою, а его дочь, имел в любви немалое время, а потом обратился немилостью, по наговору людей своих безвинно бил мучительски, и голодом морил, и хотел в метаве убить до смерти, и что было, ее все ограбил, и, видя свое последнее житие, принуждена с дороги от Риги к нему, отцу, в Варшаву уходить. Салтыков отвечал: «Безвинно не бивал, а когда какую противность и непослушание мне учинит, тогда ее своеручно бивал. К милости она меня не превращала, всегда меня не слушала и невежничала многими досадными словами». Если старина так сильно сохранялась между людьми, стоявшими наверху, прежде всех тронутыми преобразованием, то понятно, что еще сильнее сохранялась она вдали от двора. Мы не раз встречались с крестьянином Пасошковым, видели, как чуть-чуть не попался он в большую беду за связь с людьми, которые решились указать молодому Петру черную сторону его правления. Потом видели его имя, соединенное с именем прибыльщика Курбатова, в разных промышленных предприятиях. Пасушков, живой, талантливый, умный русский человек, ясно понимал необходимость для России выйти из прежнего положения, сочувствовал преобразователю, его благонамеренности, но вместе сильно тяготился тем, что преобразование идет не так скоро, что меры Петра встречают повсюду страшные препятствия, и выставил все эти препятствия в своем замечательном сочинении о скудости и богатстве. Нетерпеливый Пасушков предлагал самые крутые меры для истребления застарелого зла. «Если для установления правды правителей судебных и много падет, быть уже так. Без такого страха не думаю я, чтобы можно было тот злой корень истребить». Если какая-нибудь земля сильно затернеет, то нельзя на ней сеять пшеницы, пока этого терния огнем не выжгут. Так и в народе злую застарелость злом надобно и истреблять. Не только у иноземцев-христиан, но и у бусурманов суд чинят праведные. А у нас вера святая, благочестивая и на весь свет славная, а судная расправа никуда не годится». Какие указы не состоятся, все ни во что обращаются, но всяк по-своему обычаю делает. И пока прямое правосудие у нас в России не устроится и все совершенно не укоренится, никакими мерами богатым нам быть, как в других землях, нельзя. Так же и славы доброй нам не нажить. Потому что все пакости и непостоянства в нас чинятся от неправого суда, от нездравого рассуждения, от нерассмотрительного правления и от разбоев. Крестьяне, оставя свои домы, бегут от неправды. Древних уставов не изменяя, никак правосудие насадить и утвердить нельзя. Неправда вкоренилась и застарела в правителях. От мала до велика все стали быть поползновенны. Одни для взяток, другие – боясь сильных лиц. Оттого всякие дела государевы не споры, сыски неправы, указы недействительны. Все правители дворянского чина свои братья знатным норовят. Власть имеют и дерзновение только над самыми маломочными людьми, а нарочитым дворянам не смеют и слова противного сказать. Сколько послано указов во все города о недорослях и молодых дворянских детях, если какого дворянина и именно указано выслать, то и того не скоро высылают, но по старому уложению дожидаются третьего указа, и если ничем отбыть не могут, то уже вышлют. И при таком презрении царских указов иные дворяне уже состарились, живя в деревнях, а на службе и одною ногою не бывали. В уложении напечатано, что третьего указа дожидаться, и этим сделана потачка плутам и царского величества презирателям. Как этим указом избалованы дворяне, вот пример. В Устрицком стану есть дворянин Федор Макеев Пустошкин. Уже состарился. На службе ни на какой ни одной ногой не бывал, и какие посылки жестокие по него не бывали, никто взять его не мог. Одних дарами угобзит, или притворится тяжко больным, или возложит на себя юродство. За таким его пронырством иные его из дороги отпускали, и когда из глаз у посыльщиков выйдет, то юродство свое отложит, и домой приехав, яко лев рыкает. И хотя никакой службы великому государю не показал, а соседи все его боятся. В Алексинском уезде я видел дворянина Ивана Золотарева. Соседям своим страшен яко лев, а на службе хуже козла. В крымский поход вместо себя послал убогого дворянина. Дал ему лошадь и человека своего, и тот его именем был на службе, а сам он дома был и по деревням шестериком разъезжал и соседей своих разорял. И не только городовые дворяне, но и те, которые в Москве служат и называются царедворцами, великому государю лгут. Когда бывает им наряд на службу, то одни напишутся в сыск за беглыми солдатами, возьмет указ, заедет в свои вотчины, да там и пробудет военную пору, другие напишутся в выемщики, по дворам вино корчемное вынимать, или к другим всяким делам бездельным добившись, так и проживут военную пору. Видим мы все, как великий наш монарх трудится, да ни в чем не успеет, потому что пособников по его желанию немного. Он на гору, хотя и сам десят тянет, да под гору миллион тянут, то как дело его спора будет. Сколько новых статей издано, а немного в них действий, ибо всех их древняя неправда одолевает. И оттого дело идет по-старому, кто кого сможет, тот того и забежает. На что бодрее и разумнее князя Дмитрия Михайловича Голицына. В 1719 году подал я ему челобитную, чтобы мне завод построить винокурный и водку взять на подряд. И неведомо за что велел меня за караул посадить. И сидел я целую неделю, и стало мне скучно, что долго сижу. А за что сижу, не знаю. Велел я уряднику доложить о себе. И князь Дмитрий Михайлович спросил, давно ли он под караулом сидит. Урядник сказал, уже целую неделю сидит, и тотчас велел меня выпустить. А я, кажется, и не последний человек, и князь меня знает. А просидел целую неделю ни за что. Что же, если какого-нибудь мизерного посадят? Да и забудут. В немецких землях очень людей берегут, особенно купецких людей. Оттого у них купецкие люди и богаты очень. А наши судьи немало людей не берегут, и тем небрежением все царство в скудость приводит. Что это у наших людей за разум, что ничего впрок государству не прочит, только прочит имение себе, и то на час? Богатые землевладельцы по-прежнему продолжали принимать беглых крестьян от бедных, которые, по словам Пасушкова, если и найдут своих крестьян, то разве из-под рук на них посмотрят, а взять и помыслить нельзя. И воеводы в такие вотчины посыльщиков посылать не смеют. По-прежнему землевладельцы вели друг с другом войны при размежевании. Но теперь, при расширении горизонта русского человека, когда стали разумно глядеть на явления, доискиваясь их причины, стараясь найти средства к отстранению явлений вредных, теперь явилась мысль о генеральном межевании. 18 марта 1719 года Василий Татищев подал предложение о генеральном размежевании, чтобы не было между шляхетством междоусобия. По словам Татищева, у Петра было намерение для уравнения дани, сложив с народа часть подати, расположить онную на земли. И сие в 1700 году в заготовленном указе о межевании было уже и определено, однако ж за неокончанием помянутого межевого наказа не вышло. По-прежнему, чем далее на восток, тем больше позволяли себе сильные люди. В феврале 1721 года Кудрявцев писал царю из Казани. «Прошу милосердия на сумасбродного старого Молостового. Ездил по деревням татарским, избирая татар, сказывает им, что он прислан от вашего царского величества с полным указом уставить в мире правду и волю имеет казнить и вешать, как и прежде вешал, так и ныне может делать самовластно, никого не боясь, и внушает им, что от подати государства все разорилось, рассказывает, как древние государства разорялись и пропали». И наша также разорилась и пропадает. Также сказывает им, что «Ваше царское величество не указал ныне корабельного леса готовить и велел всем невольно дуб рубить. И я работаю корабельных лесов, будто мучу напрасно людей». «Стакался с Гаврилою Норовым, велит им дубовые леса всякому на свои нужды рубить, и письма давал, чтоб рубили». Во свидетельство правды слов своих говорил, что в 1717 году многих людей перевешал, за что похвалу себе принял, и обещался татарам, что до смерти своей будет им помощником и предводителем всякому делу, что хотел было постричься, но теперь для них до смерти не пострижется, и ныне им же татарам сказал, что поедет в Санкт-Петербург и привезет указ, что меня перед ними татарами казнить». По примеру царя и членов царского дома, русские дворяне в описываемое время начали ездить за границу лечиться. Царь, разумеется, не отказывал в позволении желающим, но были другие препятствия. В этом отношении любопытна история того же семейства Зотовых. Мы знакомы с двоими сыновьями – Никитой Моисеевича, Василием и Кононом. Но еще был третий брат Иван, которому отец не позволял служить, а употреблял для управления имением. Иван заболел и писал Макарову: «Известно вам, что брат мой Конон также через великую силу вашим предстательством избыл из дворничества в службу государеву. Я ныне бедный, закоснел и в скорби упал по воле отцовой, понеже держал меня для деревень под клятвою и ни в какую службу не выпускал. А ныне, как увидал, что я весьма болен, по желанию некоторых считал меня в расходе 10 лет, отчего я едва не умер, однако отчет дал. А потом и кормить, как сына надлежит, не соизволяет, а своим мне прожить нечем. Иван просил позволения ехать лечиться за границу, и по этому поводу писал самому царю: «Премилосердным вашего величества природным человеколюбием, презирая на мою погибель, повелено мне для исцеления тайной моей конечной скорби, чтоб здесь не исчезнуть, ехать в теплицы французские, о чем указ из кабинета вашего величества и пашпорт из канцелярии иностранных дел ко мне был отправлен. И тот указ я получил, а пашпорт и поныне удержан у господина моего отца, который за жалостью разлучения и для строения дому и поныне меня не отпускает, не рассуждая того, что я в такой моей злой болезни безвременно погибну и пока жив не токмо вашему величеству в службу, ниже кому-либо годен быть могу. Слезно молю человеколюбивые ваши щедроты, повели мне всемилосердным вашим собственным указом ехать к Архангельскому городу и отольщье с Амстердам в теплице, где, освободясь от скорби, возмог бы вам, государю, служить подобно, как и брат мой Конон, который, если б не вашу, взят был монаршую рукою, поныне закоснел быв крестьянских судейках, как и я пребываю по сие время». Некоторые ехали за границу лечиться, другие волею-неволею ехали туда же учиться. Здесь, на западе Европы, вырвавшись на свободу, русские молодые дворяне иногда позволяли себе такое же поведение, к какому привыкли в лесах и степях Европы Восточной. В августе 1717 года Конон Зотов писал царю: «Господин маршал де Тре призывал меня к себе и выговаривал мне о срамотных поступках наших гардемаринов в Тулоне. Дерутся часто между собою и бронятся такую бранью, что последний человек здесь того не сделает. Того ради обобрали у них шпаги». В сентябре новое письмо. «Гардемарин Глебов поколол шпагу гардемарина Борятинского и зато за арестом обретается. Господин вице-адмирал не знает, как их приказать содержать, ибо у них, французов, таких случаев никогда не бывает. Хотя и колются, только честно, на поединках лицем к лицу. Они же ныне все по миру скитаются». Лень, стремление отбывать от деятельности, вследствие многовекового застоя в народной жизни, замечались повсюду, во всех сословиях, и вызывали насильственные меры преобразователя, бесцеремонно будившего русского человека, бесцеремонно гнавшего его на работу. «Иные и посадские люди, — говорит Пасошков, — такие есть лежебоки, что живут своими домами, но не хотя ни торговать, ни работать, ходя по миру милостыню собирают, а иные, сковавшись, ходят, будто тюремные сидельцы, и, набрав милостыню, — дома лежа едят, а иные сами и промышляют, а детей своих посылают милостыню просить. Ныне истинно стыдное дело, что в нищих да в колодниках пройти невозможно». И это после повторительных строгих указов против нищенства. И на поведение русских ремесленных учеников за границей слышались жалобы.